Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Памятники и память. Повтор программы 2007 года связан с разрушением памятников культуры Украины российскими войсками и с демонтажом на ее территории памятников, связанных с Российской и Советской империями. Культурологи Рустам Рахматуллин и Наталья Дарсавелидзе, литературный критик Наталья Иванова, архитектор Александр Можаев и тогдашние руководители Левада-центра, социологи Лев Гудков и Борис Дубин, ушедшие от нас в 2014 году.
Я вас прошу вспомнить какой-то самый выдающийся памятник, который вы видели. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Самый поразительный памятник я видел в городе Филадельфии. Это была скрепка, увеличенная в 150 раз. Это было любимое место встречи всех в Филадельфии. На мой взгляд, это лучший памятник, который может быть. Это пересечение всех маршрутов, всех людей в городе, которые хотят встретиться. И только этим он и обозначен. Это место встречи. Все.
И он ничего не символизирует.
Абсолютно. Это Клаус Альденбург, знаменитый скульптор. У него есть еще поломанная пуговица, например. И это место пересечения наших маршрутов. Это место, где мы вместе. Это мой памятник.
Наталья Иванова, пожалуйста.
Ну, я продолжу коллекцию, видимо, американских впечатлений, потому что самый потрясающий памятник из тех, которые я видела, это памятник маленькому фараончику в Мидлбери на кладбище. Этого фараончика вывез один потрясающий совершенно, видимо, господин из Египта, купил эту мумию, вывез, а после его смерти с мумией что-то стало происходить. Мумию захоронили на этом кладбище и поставили памятник этому фараончику.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
Пожалуй, самые сильные впечатления – это в Яд-Вашем, в Иерусалиме. Это памятник погибшим в лагерях детям. Совершенно потрясающая вещь, он не телесный. Он представляет собой такое углубление, вот сужающийся ход в пещеру, где гаснет свет, и дальше вы оказываетесь постепенно в таком пространстве, видимо, с зеркальными полами и стенами, и вы теряете чувство собственной телесности. Масса таких огоньков, как бы светильник, таких, как души умерших, и вы теряете чувство собственного тела и как бы оказываетесь вот в этом вневременном. За гранью смерти начинается такая пронзительная тихая музыка. И что с вами делается, тут очень трудно описать. И только потом вы выходите в свет, и где появляются, собственно, вот, ну, лица детей погибших. Но вот сам момент перехода, мучительного такого стеснения в таком как бы туннеле, а потом в неком мраке, он производит совершенно ошеломляющее впечатление. Я вот ничего не могу сопоставить по силе с этим.
Лев Гудков. А Наталья Дарсавелидзе, пожалуйста.
Мне запомнился очень монумент. Это московский мемориал жертвам репрессий возле ЦДХ. Он важен тем, что показывает, как памятники вот вождям, эти свергнутые кумиры, они продолжают жить своей жизнью, да, но участвуя уже в каком-то другом поле смыслов, в каком-то помещенном в другой контекст, вот этими окруженными жертвами, фигурками, сделанными из дерева, из природных камней. И как-то все это очень такое сильное впечатление тоже оказывает.
Спасибо, Наташа Дарсавелидзе. И Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Я не могу выбрать между дореволюционными монументами. В Москве, Петербурге, Киеве, Севастополе. Я люблю их почти все за какую-то невероятную глубину, которой мы, современные монументы, как правило, лишены. Но прозвучит банально. Минин и Пожарский, Пирогов, Первопечатник, Гоголь сидящий, Старый Достоевский.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. Наталья Иванова, пожалуйста.
Свой любимый из московских памятников. Это очень банально, но это памятник Пушкину на Страстном. Это совершенно невозможно избежать, потому что сидящий Гоголь и стоящий Пушкин — это памятники, которые организуют не только городское пространство, они организуют всю нашу культуру.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
По нашим опросам вы не упомянули только один из памятников, который ценят москвичи больше всего. Это Юрий Долгорукий. Пушкин самый главный, дальше это Юрий Долгорукий, третий — это Гоголь и Минин и Пожарский, кстати говоря. И дальше практически все исчезает. Но вот этот вот круг, вы почти все назвали. Видимо, не так много.
Спасибо.
Ну, есть, конечно, самый знаменитый памятник, который потом сильно поучаствовал в нашей литературе. Это, конечно, «Медный всадник».
Наталья Иванова, кажется, что памятники – это такие языки или смыслы, или знаки, которым с нами говорит. Вот мне бы хотелось понять, что время, культура, человеческая душа или человеческая глупость. Пожалуйста, Борис Владимирович Дубин.
Для меня важен памятник как встреча с тем, чего на самом деле здесь нет, не изображено. Другой самый замечательный памятник – это памятник на том месте, где сжигались книги в 1933 году в Берлине. Это вот место размеров, даже руки развести негде. Это окошко в земле. И когда мы находимся рядом с ним, мы не можем стать больше 4 человек. Мне очень важен размер памятника. Если вокруг памятника могут стоять тысячи, я к этому памятнику, скорее всего, не пойду. Зато я пойду к памятнику, у которого могут стоять 4.
Это памятник возле библиотеки в Берлине, если я правильно помню.
Да,
такое
да.
Углубление.
Да, я про него и говорю.
Углубление
да.
В земле и белый призрак библиотеки внутри. То есть сожженные книги, которые превратились в призраки. Да. Наталья Борисовна Иванова.
Для меня памятник – это прежде всего концентрация пространства, которое сходится в этой точке каким-то образом, если мы имеем в виду архитектурную целостность, скажем, площади, и концентрация времени, которая в этом памятнике запечатлена, причем времени не только изображенного в кавычках, в этом памятнике, но и времени изображающего. То есть если мы сравним, например, 2 памятника Гоголю, которые есть в Москве, мы сразу это увидим. Но для меня в памятнике еще важно то, что его можно так же, как стихотворение, и нужно его перечитывать, если это настоящий памятник. И восприятие этого памятника каждым поколением, скажем, или каждым веком, оно другое.
Наталья Борисовна Иванова, Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Ну, еще важно, способен ли памятник оказаться гением места, то есть лицом места. Ну, как, например, Первопечатник на Никольской, как улица Просвещения, как улица Печатного двора Славяно-Греко-Латинской Академии, вот такой фаустовский человек, стоящий в квартале Никольской улицы, это гений места. И еще для меня важна глубина монумента, да, вот способность выражать второй смысл за первым, обладать тайным именем, то есть быть, например, изваянным по иконным изображениям или по, скажем, антично-аллегорическим, или способность вступать в диалог, например, между Первопечатником и Гоголем сидящим, есть диалог о благодатности книги, потому что один делает книгу, а второй зажигает ее и смотрит в печь. Ну, например, старый Достоевский – это фигура деисусного чина иконостаса, и мы можем попытаться понять, каково тайное имя этой фигуры. А Минин и Пожарский явно изваяны по знамени Пожарского, по композиции «Иисус Навин» перед архистратигом Михаилом, обнажившим меч. Следовательно, мы видим одновременно Минина и Пожарского и Иисуса Навина перед архистратигом Михаилом. И вдруг мы видим, что монумент Минина и Пожарского, если мы берем его с его тайными именами, это рассуждение на ту же тему об отношении земной и небесной власти, то есть только на уровне архистратигов, вождей воинств, земного и небесного, архангела Михаила и Иисуса Навина. И вот когда монумент с его тайными именами попадает еще в местную фабулу, в мистические обстоятельства места, он в полном смысле становится гением места.
Наталья Дерсвелидзе, пожалуйста.
Для меня интересно представляется этот монумент, который, с одной стороны, действительно является знаком, да, который мы читаем, памятник, и мы узнаем, с одной стороны, что-то новое об истории, но, с другой стороны, важно, чтобы памятник мог аккумулировать наши собственные знания об истории и добавлять вот некий нюанс вот в нашу собственную память. Я вспоминаю монумент Либескинда, тоже в Берлине, который имеет такую очень свободную символическую форму, ни о чем не рассказывает буквально, да, это не текст, но сталкиваясь с этим монументом, зритель переживает по-новому события, да, это Холокост.
Спасибо, Наташа Дерсвелидзе. Наталья Иванова хотела выступить.
Я вот упомянула уже о «Медном всаднике», но от «Медного всадника» до монументальной пропаганды Владимира Войновича расстояние, которое пройдено русской литературой и в котором эти памятники так или иначе себя ведут, или являются героями этой литературы. Причем можно взять не только известные памятники, вот как памятник Сталину, скажем, у Войновича, который в конце концов падает и убивает ту женщину, которая так его холила, лелеяла и даже перенесла в свой собственный дом. Но памятники, если мы вспомним стихи Пушкина, они просто вот статуи, которые начинают так или иначе действовать, причем античные статуи, любые статуи. Это необыкновенно важно для нашей культуры, вот это вот перетекание неподвижного в подвижное, скульптуры в слово, монументов, поступок, в сюжет.
Спасибо, Наталья Иванова. Лев Гудков, пожалуйста.
Мне кажется, чрезвычайно важно, кто говорит с нами, кто выступает от имени истории вообще. Ну и, соответственно, готов ли я, и хочу ли я, и интересно ли мне слышать этот месседж, обращенный ко мне. Если идешь по бульвару и видишь цилиндрические, прошу прощения, фалообразные державные изображения маршалов и военных начальников, таких почти стереотипно, то мне понятно, что власть хочет сказать, и мне не очень интересно это. Другое дело, совершенно неожиданно, и упоминавшийся здесь Гоголь во дворе, это совершенно другой круг, другой пласт значения, другой воздух вокруг этого. И он пробуждает совершенно другие чувства, человеческие. То есть я хочу сказать, что и сам размер, и материал памятника, он вводит круг значений, и значения, с которыми тебе говорит автор памятника или заказчик памятника, и, соответственно, прочитываемый. Понятно, что если гранит и бронза, то это претензия на вечность, а если это еще гигантского размера, то понятно, что это может быть только власть, не община, не город, не какая-то часть жителей его, а именно держава разговаривает с тобой и призывает помнить то, что она хочет помнить. В отличие от памятников, которые, ну, находятся, если помните, гараж Николе, они, вообще говоря, низёхонькие такие, они не на подиуме почти что, они вровень с тобой и в человеческий размер. Когда мы говорим о памятниках, я все время вспоминаю одну фразу из Герцена, кажется, из Думы, что греки никогда не путали величественные с огромным. Для них величественность и мощь, сила духа, она была связана с формой, а не с размером, в отличие от египетских этих самых сфинксов и прочих. И то, что у нас рождаются такие гиганты бронзовые, как на Поклонной горе, ну или Достоевский около Ленинки, он 6 размеров человеческих, то понятно, что вам хотят навязать. И у меня это вызывает некоторое отторжение. Я бы предпочел бы более локальный, более человеческий размер.
Это Лев Гудков выступил. Вот интересно то, что в самом начале программы вы привели два примера государственного заказа, связанного с исторической памятью. Но это примеры, во-первых, не российские, и, во-вторых, они выполнены вот в том человекообразном размере, о котором вы только что сказали. Это памятник детям жертвам Холокоста и памятник в Берлине, связанный с эпизодом сожжения книг в библиотеке. В общем, у этих памятников очень человеческий размер, несмотря на то, что их идеология очень большая, огромная история стоит за каждым из этих памятников. Давайте мы спросим у Александра Можаева. Саша, у вас есть какой-то памятник в Москве или, наоборот, где-нибудь совершенно в другой стране, который вам очень чем-то запомнился?
В Москве мне, пожалуй, больше всего нравится тот, который считается самым плохим из московских памятников, Воровский. Как-то хочется за него заступиться, так его затюкали, да, он на самом деле, конечно, не кудышненький, наверное, но даже если к этому как к курьезу относиться, все-таки великая вещь, достопримечательная. Это же вот раннее советское творчество, такое еще романтическое, неуклюжее, сразу где-то там после плана монументальной пропаганды, такая, в общем-то, самоделка, в общем-то, наивное искусство. Он изображен в момент, когда у него уже успели выстрелить, но он еще не словил пулю. У него такая изворотливая поза. А на постаменте идут барельефы каменные по углам, и тоже один другого краше. Такие рабочие, значит, красноармейцы, какие-то там эти крестьяне стоят в таких странных позах. Я долго ходил, приглядывался, кого же не напоминают, а потом понял, что просто экспонаты из Пушкинского музея. То есть человек просто ходил с блокнотиком и срисовывал. Понимаете, вот настолько вещь нелепая, что она вот становится прекрасной, особенно в городе. Потому что, ну, он мне даже как гораздо более радует, чем тот же Пушкин, потому что Пушкин, этот памятник, да, он велико прекрасен, про него книжки написаны, и с ним вроде как все ясно. А это вот такая вот диковинка.
Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Воровский — это житийное клеймо. Да? Можно разделить монументы на средники и житийные клейма, если пользоваться терминологией иконописной. Очень сложно изображать житийные клеймы. Есть минуты, которые не должна длиться. Человек, в которого стреляют, это сложная история. Как тот же Минин, который указывает на Кремль захваченный, когда Кремль уже давно освобожден. Поэтому всякая оппозиция берет этот памятник себе на знамя, имея в виду сказать, что Кремль опять захвачен. Но ведь это житийное клеймо. Пушкин — это посредник, он спокойный. Я к тому, что скульптор должен понимать, что он делает, когда он делает это. Да, например, там, памятник революции 5-го года на площади 5-го года оказывается памятником казаку, это революцию подавляющему с плетью, да, на коне, именно потому, что это житийное клеймо. И можно всякие монументы расставить в эти два ряда и посмотреть, насколько сознательно или бессознательно автор попадает в средник или в клеймо, и можно ли это делать или нельзя.
Памятники и память. Архив 2007 года.
Ну, я думаю, имеет смысл продолжить разговор о том языке, о котором с нами разговаривают памятники, и понять, кто же на самом деле с нами говорит. Тут уже прозвучали версии, что это власть. Я все-таки думаю, что это общество в более широком смысле слова. Иногда, я уверена в этом, с нами говорит человеческая глупость. Наталья Иванова.
Вот когда я приехала в Пермь, я специально туда ездила, когда еще училась в университете на втором курсе, специально посмотреть пермскую деревянную скульптуру. Это произвело на меня грандиозное впечатление, потому что это совсем не то, что это, там, скажем, ожившее клеймо иконописное или оживший иконописный сюжет. Это объемное, совершенно другое, иное, но очень странное, необычное и очень национальное изображение. Я знаю, откуда появилась в Перми эта деревянная скульптура. Там один из епископов польских был выслан туда, в Пермь. Оттуда это все и повелось. И в России не было никогда никаких памятников. Вот этого Христа в темнице ставили в Литве на дорогу, ставили в Польше, это такая католическая традиция. В России ничего этого не было. Значит, когда это все возникло? Это возникло, вы меня поправите, если не так, но, в общем, в Петровскую эпоху первая идея, которая потом была очень сильно развита и реализована заказчиками, скажем, вот этой монументальной пропаганды, она была изначально монументальная пропаганда в России, была, конечно же, власть. И вот мы видим, что не только установка памятников, но и вся борьба вокруг установки, снятия или реанимации этих памятников, она вся связана с изменениями общественного строя, очень сильных тенденций в государстве и в обществе, властных каких-то полномочий. Что было сделано, я была этому свидетелем, что было сделано 21 августа, сняли памятник. И, собственно говоря, это было обозначение конца одной страны и начала, собственно говоря, совершенно другой, новой России, нового государства. Кто заказчик? Это очень важно. И то, что памятник на самом деле располагается между властью и человеком, между заказчиком и зрителем, и воспринимающим, это, конечно, есть, опять же, в одной из моих любимых поэм нашего дорогого Александра Сергеевича. Когда, скажем, Шаламов пишет о том, что тела лежали нетленными в той самой страшной мерзлоте, и когда пришел по ленд-лизу трактор, который там снимает часть почвы, то вот эти вот тела все лежали забальзамированные. И недаром Пастернак, который написал стихотворение «Душа», потом писал «Тела их бальзамируя». Собственно говоря, забальзамированное тело в Древнем Египте, это был начало каких-то первых памятников. А у нас вот памятник всему этому кошмару, который я пыталась живописать в жизни нашей страны, на самом деле идентичного памятника этому нет. Не только сняли памятник Феликсу, и об этом постоянно говорят, что как бы его хорошо было бы вернуть на место, что на самом деле мы все понимаем, если вернули гимн, то могут вернуть и памятник.
Наталья Иванова и Наталья Дерсовелидзе словом.
Я хотела там, может быть, несколько слов рассказать там о комиссии по монументально-декоративному искусству. Она с 97 года существует при Мосгордуме и призвана утверждать список памятников для установки. Сам по себе интересен механизм, как эти решения принимают, потому что члены комиссии, они не выдвигают собственных идей, они работают с теми заявками, которые присылают граждане Москвы. Грубо говоря, они подписывают список лиц, подлежащих увековечению. Есть протоколы, где они требуют свергнуть те памятники, которые не были ими утверждены. Часто в эту категорию таких несанкционированных памятников попадают достаточно безобидные барон Мюнхгаузен, например, который поставлен возле станции метро «Молодежная». Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает за волосы из болота и сопровождается девизом там, «никогда не сдаваться».
Наташа, это открытые сведения?
Их можно найти на сайте Мосгордумы, на официальном сайте. Большинство памятников посвящено военной тематике. Конечно, подавляющее большинство — это Великая Отечественная война. Также я прошла по местам вот этих памятников, посмотрела не только на такой безликий список, но на сами фигуры возведенные. Это стилистически бедные памятники, которые повторяют советские каноны.
Спасибо, Наталья Дарсавелидзе. Борис Дубин, пожалуйста.
Интересно посмотреть на памятник вот с какой стороны. Как может быть памятник событию? Вот Роттердамский памятник Цаткина, уничтоженному городу, где пустоты говорят больше, чем то, что нам показано. Здесь тот мир входит в саму структуру изображения. И этим втягивает нас в изображенное. Для меня как бы вот есть такие два типа памятников. Памятники, которые мне предстоят и меня отталкивают, и памятники, которые меня вбирают. Вроде вот этого берлинского окна в земле, потому что ты стоишь, ты не можешь не наклониться, и ты не можешь не войти туда мысленно, или тот памятник, о котором Лев Дмитриевич говорил, или то, что сделал Дани Караван в память о самоубийстве Вальтера Бенемина в Порт-Бу. Структура ровно такая же. Ты входишь в сужающееся пространство, в конце которого проход, который может быть только для одного человека. И вот когда ты через него проходишь, перед тобой огромная каталонская долина, внизу река, и это другой мир. Вот это памятник, который тебя вбирает, подводит к другому миру и переносит в него. Такую штуку не может заказать власть, не может заказать государство. За этим стоит другое. За этим стоит понимание человеческой жизни, отдельной, понимание ее хрупкости, понимание того, что мы уходим и не знаем куда, и что мы можем побывать там мысленно, и для нас это будет иметь огромное значение, если мы сумеем там побывать, пока мы еще живы. Согласитесь, это совсем другое представление о мире, о человеке, о том, что значимо, что незначимо, кто ставит памятник, кому, для кого, кто за него отвечает и что вкладывает в свое послание.
Спасибо Борису Дубину. Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
С другой стороны этого разговора, кто мы в памятнике? Предусмотрены ли мы памятником? Очень часто мы не предусмотрены памятником. Мы ему никто, и он нам никто. В современных демократических вариантах мы говорили о том, что монументы демократизируются, опускаются на уровень земли, но, как правило, если мы включены в памятник, то мы включены в него таким образом, чтобы смогли сфотографироваться с персонажем, чтобы мы могли войти в машину Никулина, сесть на лавку с Пушкиным, а то он еще нам цветок поднесет. Это такой простой и поверхностный способ включения смотрящего в памятник. Современные авторы редко пользуются более тонкими способами. Ну, скажем, памятник первозодчим Петербурга, Шемякинский, на Самсоневском кладбище, где похоронены Растрелли и другие, а могил нет. Вы можете сесть на стул, а за столом Растрелли. Там есть стул, стол и предметы труда архитектора, и перед вами окно с крестовиной. Вы можете оказаться Растрелли. Это работа художника традиционного и глубокого. А смотрите, как раньше взаимодействовали памятники с нами. Если мы встречаемся глазами с Гоголем, мы оказываемся горящей рукописью. Встретиться глазами с первопечатником мы не можем. Увидеть, что на листе, мы тоже не можем. Но мы можем увидеть отражение листа на наборной доске. А это значит, что мы смотрим туда, куда он смотрел минуту назад. Ведь он смотрел, выверял набор. Теперь он смотрит на оттиск, а мы еще на доску. Типографирование длится. Кто мы? Мы типографы в предыдущую минуту.
Лев Гудков.
Мне кажется, что потеряна идея памятника вообще. Он изображает желание изобразить что-то. И, в общем, довольно пустой. Потому что, вообще говоря, идея памятника довольно сложна. Она указывает на смысл смерти, ну и тем самым на смысл жизни в отнесении к чему-то, что выше смерти и выше жизни, на высочайшие ценности, которые придают осмысленность, законченность нашей жизни. И в этом смысле любой старый памятник, он включен в контекст значений, придающий смысл человеческой жизни. Ну вот Марк Аврелий, знаменитая конная статуя, да, в Риме. Понятно, что это такое. Мудрец, император, стоик, ясен круг, потому что, вообще говоря, памятник не существует же в пустоте. Он существует в семантическом контексте окружения. Это некоторый, если хотите, символический театр, в котором памятник лишь один из персонажей. Мы вычитываем это из контекста. Исчезла идея смерти, вообще-то. В наших памятниках нет идеи смерти. Она стала плоским, безвременем, бессмысленной такой текучкой. Возьмите все наши памятники, они скучные. И в наших опросах, вообще говоря, мы видим очень странную бедность символического пространства. Люди не знают, что отметить, им нечего удержать как таковым. И в этом смысле властные памятники, расставляемые властью, единственное средство удержать коллективную идентичность.
Спасибо, Лев Гудков. Вы сказали об исчезновении идеи смерти в памятниках Новой России. Мне кажется, это очень важное замечание. Александр Можаев.
Не могу вспомнить, по крайней мере, вот из таких центральных заметных памятников последнего времени, но вот военная тема действительно, она устоялась и там шпарит уже вот как это было принято по схеме. В городе Сходне, я вот наблюдал 2 года назад, маленькая там деревушечка Кирилловка, которая выходит прямо на Ленинградское шоссе, вот такой этот скромный бетонный маленький обелиск со звездочкой, где нацарапаны фамилии невернувшихся жителей, ну вот после войны он там стоит. В Сходне, ну там, где стоит администрация, это Подрезковская, да, там, а вот у них этого нету. А в Кирилловке есть. Они взяли, перетащили. Это не могилы, это просто табличка с фамилиями. Вот они эти фамилии воспроизвели на новом обелиске перед зданием администрации, но они не поленились, прислали мужиков с отбойными молотками, и они вдребезги разбили вот тот старый, понимаете? Теперь, значит, вот там, где на самом деле жили эти люди, и где вот родственники ставили вот это, да, вот от души вот эту штучку, которая вот сама по себе, вот документ эпохи своей, там теперь пень такой обгрызенный, а там они у себя теперь на площади, значит, у них эти гуляния по праздникам.
Спасибо Александру Можаеву. Наталья Дерсвилидзе, пожалуйста.
Мне еще кажется интересная тема, которую тоже мы сегодня поднимали, связанная с вот этой разницей между памятником и скульптурой. Там тот же Мюнхгаузен появляется, или «Сырок дружба», или «Доцент» из фильма «Джентльмены удачи». А вот эти фигуры все равно памятник тому, что было нам дорого. Там детская литература, там советские фильмы. Это оказывается важным, как бы такое альтернативное основание для, опять-таки, объединения общества. Официоз он отталкивает, и хочется видеть на улице другие скульптуры, не связанные там с генералами. Вот эти памятники, я все-таки называю их памятниками, очень-очень популярны. Вот та же «Дружба», памятник, который поставил московский завод плавленных сыров. Теперь ворона и лисица держат этот сырок на коленях, и кто-то умиляется тому, что в басне так счастливо закончилось, кто-то вспоминает советское прошлое, а кто-то наблюдает, как они соображают на троих, и их тоже это очень сильно радует. Памятник такой пограничный получился, и почему бы и нет.
«Памятники и память. Архив 2007 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.